Мера мести. Цена предательства. Глава. Григорий Гаврилов. Мера мести. Цена предательства. Моей дорогой жене с благодарностью за любовь и верность. Оглавление. Глава 1. Идеальный пазл. Глава 2. Трещина 4. Глава 3. Признание 7. Глава 4. Пустота по расписанию. Первая неделя. 11. Глав 5. Голос из прошлого 14. Глава 6. Тени в сети 18. Глава 7. Холодный расчет 22. Глава 8. Первый шаг навстречу 25. Глава 9. Точка равновесия 28. Глава 10. Тихие победы 31. Глава 11. Горький осадок 35. Глава 12. Цена правды 37. Глава 13. Тихие опоры сорок. Глава 14. Новый рисунок 43. Глава 1. Идеальный пазл. Утро в квартире на 7 этаже начиналось не с будильника, а с запаха кофе и тихого, привычного скрипа половицы в коридоре, той самой, которую Георгий все собирался подправить, но каждый раз откладывал. Этот звук стал для него чем-то вроде домашнего маячка. Он обычно просыпался за 10 минут до сигнала будильника, чтобы не тревожить Марину, и первые минуты лежал, прислушиваясь к ее дыханию. Она спала, уткнувшись носом в подушку, слегка приоткрыв рот, и на ее лице еще держалась ночная мягкость, та редкая безмятежность, которую днем сменяла ставшая привычной для нее взвинченность. Георгий смотрел на нее и улыбался уголком губ. Он любил эти минуты тишины, когда дом еще не проснулся, и можно было просто быть, без планов, без дедлайнов, без необходимости что-то доказывать. Потом он осторожно вставал, натягивал старый любимый свитер, тот самый, который Анна называла вещью из прошлой жизни. И который он упорно не выбрасывал, потому что в нем было удобно и спокойно, как будто его согревали воспоминания, которые пропитали его за прошедшие годы. Кухня встречала его тишиной и холодом плитки под ногами. Он ставил турку на плиту, слушал, как кипит вода, и смотрел в окно на просыпающийся город, серые многоэтажки, редкие огоньки в чужих окнах, первые машины, ползущие по проспекту. В такие минуты ему казалось, что все недостатки мира еще можно исправить, если делать все правильно и не торопиться. Анна просыпалась ровно в 7 часов 17 минут. Он знал это по многолетней привычке. Сначала она долго потягивалась, потом резко садилась на кровати, будто ее что-то подталкивало, и сразу начинала бормотать себе под нос, то ли список дел, то ли упреки, то ли просто мысли вслух. Сегодня она вышла на кухню с влажными после умывания волосами и недовольным лицом. «Опять ты кофе без корицы сварил», — сказала она, не здороваясь, и потянулась к баночке со специями. «Я же просила, чуть-чуть, на кончике ложки. Без нее он какой-то. Безликий». Георгий только кивнул, привычно не споря. Он знал, что спорить бесполезно. Анна могла 10 раз менять свои предпочтения в течение дня, и то, что утром казалось безликим, к обеду могло стать слишком пряным. «Прости», — спокойно сказал он, наливая ей кофе в любимую чашку. «В следующий раз добавлю». Она взяла чашку, сделала глоток и тут же поморщилась. «Слишком крепкий. Ты опять переборщил с количеством кофе». Он снова кивнул. Спорить не хотелось. Да и зачем? Это была ее маленькая игра, находить поводы для упреков, чтобы почувствовать, что она все еще здесь, что ее замечают. Георгий давно понял это и научился пропускать мимо ушей. «Я сейчас быстро соберусь», — продолжала она, уже переключаясь на другую волну. «Сегодня у меня маникюр, потом встреча с подругой, а вечером? Не знаю, может, сходим куда-нибудь? Или просто дома посидим?» Ее голос звучал легко, почти беззаботно, но в нем уже чувствовалась привычная нервозность, как будто она боялась, что если не заполнит день делами, то он станет слишком пустым. «Без движухи», как она любила говорить. Георгий улыбнулся. «Как хочешь. Я сегодня допоздна, проект горит». Но если хочешь, можем заказать пиццу и посмотреть что-нибудь интересное по телеку». Анна на секунду замерла, будто обдумывая предложение, потом махнула рукой. «Ладно, посмотрим. Может, я вообще никуда не пойду. Вдруг настроение будет другое». И ушла в ванную, оставив после себя легкий шлейф духов, сладких, чуть приторных, которые он когда-то подарил ей на годовщину, а теперь они казались ему слишком резкими.